Говорит Радио Свобода.
В Москве 12 часов. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Добрый день. В студии Арслан Саидов. И начнем с выпуска новостей. У микрофона моя коллега Вероника Кульганик.
Радио «Свобода». Новости.
В начале об основных событиях к этому часу. В Дагестане в ходе спецоперации убиты 3 боевика. В польском городе Хожув завершены поиски уцелевших под завалами выставочного центра, где в субботу обрушилась крыша. Канцлер Германии Ангела Меркель встречается сегодня с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом. В дагестанском городе Хасавюрт, по предварительным данным, в результате спецоперации убиты 3 боевика, 1 милиционер ранен. С подробностями корреспондент Радио Свободы на Северном Кавказе Муса Хасанов.
Военные заблокировали 2 частных дома, в которых, по оперативной информации, полученной от доверенных лиц, проживают чеченские маджахеды. Из двухэтажного дома по улице Бейбулатова по военным открыли огонь из автоматов и подствольных гранатометов. Около 8 часов утра по московскому времени, по данным, полученным от сотрудников Центральной комендатуры Чечни, 3 маджахедов, среди которых Лечо из Киев, командующий Северо-Восточным фронтом Ичкерии, найдены убитыми под обломками частного дома, разрушенного после обстрела из орудий бронетранспортеров. Имена 2 убитых маджахедов из-за отсутствия у них документов установить пока не удалось. Дагестанские милиционеры не исключают, что все 3 убитых причастны к убийству 2 сотрудников дагестанской автоинспекции, погибших в результате обстрела в ночь на пятницу в центре города Хасавюрт. Муса Хасанов для Радио Свобода, Северный Кавказ.
В польском городе Хожув завершены поиски уцелевших под завалами выставочного центра, где в субботу обрушилась крыша. По последним данным, погибли 66 человек, не менее 180 ранены. Власти считают, что под завалами больше никого не осталось. Среди погибших и пострадавших граждане Германии, Бельгии, Чехии и Словакии. В Польше объявлен 3-дневный траур. Подробнее о трагедии в Польше в программе «Свобода в полдень» сразу после выпуска новостей. На палестинских территориях не утихают волнения, вызванные победой радикальной группировки «Хамас» на парламентских выборах. Сегодня утром в Газе местные полицейские ворвались в здание парламента. Что происходит в здании, пока не ясно. Исполняющий обязанности премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт заявил, что замораживает все выплаты палестинской автономии.
Я не намерен мириться с тем, что деньги пойдут на финансирование террора. Мы не собираемся допускать переводы в автономию денег, которые в конечном итоге попадут в руки убийц, ставящих своей целью уничтожение Израиля.
Сказал исполняющий обязанности главы израильского правительства. Канцлер Германии Ангела Меркель, прибывшая с визитом на Ближний Восток, сегодня встретится с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом. Подробнее о ее визите на Ближний Восток в материале корреспондента Радио Свобода сразу после выпуска новостей в программе «Свобода в полдень».
Радио Свобода. Новости.
В Челябинске продолжается расследование случаев дедовщины в танковом училище. Главный военный прокурор России Александр Савенков сообщил, что возбуждены уже 11 уголовных дел, по которым привлечены к ответственности 12 военнослужащих. 3 находятся под стражей. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, состояние рядового Андрея Сычева, которому из-за нанесенных увечий пришлось ампутировать ноги, постепенно улучшается. С ним уже беседуют работники прокуратуры, расследующие дело. В Грузии, которая переживает сильнейший энергетический кризис, начал поступать газ из Ирана около 2,5 миллионов кубометров ежедневно. Российский газ, поставки которого были остановлены 27 января из-за диверсии на газопроводе в Северной Осетии, до сих пор не доходит до Тбилиси в полном объеме. На ремонт поврежденной линии электропередачи Кавказсионе в Карачаево-Черкесии, по оценке специалистов, потребуется еще неделя. Восстановительные работы затруднены сложными погодными условиями. Идет снег, температура воздуха держится на отметке минус 12-15 градусов. В ночь на 22 января неизвестные взорвали 3 опоры высоковольтной ЛЭП, по которой электричество подается из России в Грузию.
Радио «Свобода». Новости.
В Брюсселе сегодня пройдут переговоры представителей Евросоюза и Ирана. На повестке дня пути преодоления кризиса вокруг иранской ядерной программы. Иран уже предупредил, однако, что не примет никаких новых предложений.
Отправка иранского досье в Совет Безопасности ООН или даже просто информирование Совбеза о проблеме, безусловно, приведет к тому, что Иран прекратит добровольное сотрудничество с МАГАТЭ. И первое, что Иран сделает, снимет свою подпись под протоколом к договору о нераспространении ядерного оружия.
сказал глава МИДа Ирана Мануч Рамтаки. Иранская проблема будет обсуждаться сегодня и в Лондоне, где встречаются министры иностранных дел 5 стран, постоянных членов Совета Безопасности ООН. В совещании примет участие глава МИДа Германии. В Нигерии освобождены 4 иностранца, захваченных боевиками в заложники. Все 4 сотрудники нефтяной компании Royal Dutch Shell были захвачены 11 января. При каких обстоятельствах они были освобождены, пока неизвестно. Боевики, среди прочего, требовали, чтобы компания выплатила компенсацию за загрязнение окружающей среды. На Северном Кипре зарегистрированы случаи птичьего гриппа. С подробностями корреспондент Радио Свобода Елена Солнцева.
Птичий грипп обнаружен на территории Турецкой Республики Северного Кипра. Тесты подтвердили наличие штаммов гриппа в крови у 2 диких уток. По некоторым данным, неподалеку от города Левкоши, столицы Северного Кипра, в одной из деревень погибли более 100 домашних кур. На острове запрещена охота на птиц, на Кипр прибывают эпидемиологи из Турции. Заражение могло произойти от перелетных птиц. Кипр находится на пути миграции птиц на север Африки. Однако специалисты не исключают, что вирус мог быть занесен из соседней Турции, где от птичьего гриппа умерли 5 человек. По словам министра сельского хозяйства Турции Мехди Экера, распространение вируса удалось локализовать. В больницах находится около 20 человек. В очагах распространения вируса птичьего гриппа проводится лечение местных жителей антивирусными препаратами. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
Помню основные события, основные новости к этому часу. В Дагестане в ходе спецоперации убиты, по предварительным данным, 3 боевика. В польском городе Хожев завершены поиски уцелевших под завалами выставочного центра, где в субботу обрушилась крыша. Канцлер Германии Ангела Меркель встречается сегодня с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом.
С новостями дня вас познакомила Вероника Кульганик. В эфире «Свобода в полдень», в студии Арслан Саидов, сегодня в программе. Трагедия в Польше. Поиски уцелевших под завалами выставочного центра прекращены. По последним данным, погибли 66 человек. Не менее 180 получили ранения. В Челябинске продолжается расследование случаев дедовщины в танковом училище. Состояние рядового Андрея Сычева, которому из-за увечий пришлось ампутировать ноги, постепенно улучшается. Канцлер Германии Ангела Меркель, прибывшая с визитом на Ближний Восток, сегодня встречается с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом. В польском городе Хожев, что в окрестностях Катовицы, прекращены поиски уцелевших под завалами выставочного центра, где в субботу обрушилась крыша. По последним данным, погибли 66 человек, не менее 180 ранены. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Польше Алексей Дзиковицкий.
После того, как руины выставочного павильона будут тщательно проверены спасателями с собаками, тренированными для поиска мертвых тел, к делу приступит тяжелая техника, мощные краны и бульдозеры начнут разборку обломков. Тогда данное количество жертв трагедии, а это на данный момент 67 человек, в том числе 3 детей, могут измениться. Появившаяся в воскресенье вечером информация о том, что среди жертв катастрофы гражданин России, не подтвердилась. Полиция уже закончила следственные действия на обломках выставочного павильона, а также конфисковала документы, касающиеся последней очистки крыши от снега, опрошены рабочие, которые это делали. Проведен осмотр места происшествия, все снято на видео. Камеру. Эксперты провели необходимое исследование. Другой возможности сделать этого у нас не будет. Когда рабочие начнут разборку завалов, будут уничтожены и вещественные доказательства. Виновникам трагедии грозит до 12 лет тюремного заключения. Говорит Кшиштоф Тадла из прокуратуры в Катовицах. Именно скопившийся на крыше снег чаще всего упоминается, когда речь идет о причинах катастрофы. На обвалившейся части крыши был снежный покров толщиной около 50 сантиметров, заявил министр транспорта и инфраструктуры Польши Ежи Полячек. По предварительным данным, во время катастрофы снега на крыше было примерно 167 килограммов на 1 квадратный метр. Это в 2 раза больше допустимых норм. Владельцы павильона, однако, утверждают, что крыша чистилась за несколько дней до ярмарки, а после этого снег на Силезии уже не шел, так что такое его количество не могло скопиться на крыше. Рассматриваются также и другие варианты. Ошибки в проекте, построенного 6 лет лет назад павильона, некачественные строительные материалы, разница температур в павильоне и на улице, а также подземные работы по добыче угля. В больницах в окрестностях выставочного центра продолжают оставаться около 80 человек. Их жизни, по словам врачей, вне опасности. Значительно труднее, чем залечить раны, для многих будет забыть то, что происходило в обвалившемся павильоне. Мы никак не могли выбить окно. Оно у них пуленепробиваемое, что ли? Потом я стал кричать, что нужно немедленно открыть дверь запасного эвакуационного выхода. Получилось, но тогда все в панике начали в них протискиваться. Я упал. Десятки людей прошли. Говорит один из раненых. Президент Польши Лех Качинский объявил в стране национальный траур. До среды отменены все развлекательные мероприятия. От увеселительных программ отказались ведущие теле- и радиоканалы. Жертвы трагедии будут похоронены за счет государства, а их родственникам будут назначены специальные пенсии. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Канцлер Германии Ангела Меркель, прибывшая с визитом на Ближний Восток, сегодня встречается с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом. Накануне она заявила, что Германия не намерена поддерживать отношения с радикальной группировкой «Хамас», победившей на парламентских выборах. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Равшан Гусейнов.
Канцлер Германии Ангела Меркель поддержала намерение Израиля прекратить перечисление денег палестинцам до тех пор, пока не будет доказано, что эти средства не пойдут на финансирование вооруженной борьбы и террора. Относительно Хамаса Ангела Меркель практически буквально подтвердила позицию Израиля, поддержанную мировыми лидерами и международными организациями, включая ООН. Меркель заявила, что Евросоюз не будет финансировать палестинскую автономию до тех пор, пока Хамас не признает право Израиля на существование и не разоружится. Ранее Евросоюз заморозил 35 миллионов евро, предназначенные палестинцам в связи с неудовлетворительной бюджетной дисциплиной. В понедельник в планах Ангелы Меркель встреча в Рамалле с председателем палестинской автономии Махмудом Аббасом. Просьба Хамаса о встрече с канцлером Меркель будет проигнорирована. Как сказал пресс-секретарь канцлера Ульрих Вильгельм, нашим партнером по диалогу является не Хамас, а президент палестинских территорий Махмуд Аббас. Лидеры Фатха партии Махмуд Аббас уже сообщали о намерении отклонить предложение Хамаса о сотрудничестве. Сам Аббас заявил, что новому правительству Хамаса придется постараться, чтобы завоевать доверие мирового сообщества. Новому правительству придется поработать с усердием, чтобы завоевать доверие мирового сообщества, чтобы противостоять оккупации и строительству разделительной стены, добиться освобождения наших героических заключенных из израильских тюрем. Новые депутаты от Хамаса успели за несколько дней сделать массу заявлений, часть которых не может не повредить имиджу правительства исламистов еще до его создания. Так, шейх Махмуд Абутир заявил о том, что Хамас намерен установить в палестинской автономии законы шариата. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Тарья Халанен стала президентом Финляндии на второй шестилетний срок. В воскресенье во втором туре президентских выборов она на несколько процентов голосов опередила своего соперника, экс-министра финансов Саули Ниисто. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Хельсинки Геннадий Муравин.
62-летняя Тарья Халанен, ставшая 6 лет назад первой в истории Финляндии женщиной, избранной президентом страны, переизбрана на второй шестилетний срок. Таков главный результат состоявшегося 29 января второго финального тура президентских выборов. Единственным соперником Халанен во втором туре был кандидат крупнейшей правой партии национально-коалиционной 57-летний Саули Ниисто, ее бывший коллега по двум правительствам, возглавлявшимся социал-демократом Липаненом. Халанен была в них министром иностранных дел, Ниисто сначала министром юстиции, затем финансов. В настоящее время он зампрезидента Европейского инвестиционного банка со штаб-квартирой в Люксембурге. Халанен в первом туре набрала более 46% голосов. Будучи официально кандидатом социал-демократической партии, она фактически была кандидатом и четвертой по величине партии Финляндии Союза левых сил, который с самого начала предвыборной кампании не стал выдвигать своего кандидата, а заявил, что будет поддерживать Халанен. Во втором туре ее поддержали, судя по всему, также «Зеленые» и некоторая часть правоцентристской партии «Финляндский центр». Нинисте, набравший в первом туре всего 24% голосов, но вышедший на второе место, пытался во втором туре сплотить вокруг себя все правые и правоцентристские силы, и это ему почти удалось. Вчера он набрал 48,2% голосов. Халанен победила со сравнительно небольшим преимуществом, за нее проголосовало 51,8% избирателей. Двухнедельная агиткампания перед вторым туром проходила, хотя и очень напряженно, но чисто. Оба кандидата проявили большое уважение друг к другу и в теледебатах, и при встречах с избирателями. И, по мнению многих зарубежных наблюдателей, эти выборы могли бы стать образцом честных демократических выборов. Геннадий Муравин, Радио Свобода, Хельсинки.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12:15. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В дагестанском городе Хасавюрт в результате спецоперации убиты, по предварительным данным, 4 боевика, в том числе полевой командир Лечи Эскиев. На палестинских территориях не утихают волнения, вызванные победой радикальной группировки «Хамас» на парламентских выборах. В польском городе Хожув завершены поиски уцелевших под завалами выставочного центра, где в субботу обрушилась крыша. По последним данным, погибли 67 человек, не менее 180 получили ранения. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут. Прежде чем мы продолжим нашу программу, обращаем ваше внимание на то, что сегодня в 2 часа дня по московскому времени в эфир выйдет программа «Свобода в клубе Агим». Ее тема – «Гарри Поттер и пионеры-герои». Как изменяется потребность в героическом и фантастическом в разные времена и в разных политических системах? Что формирует личность ребенка – жестокая легенда или волшебная сказка? Об этом речь пойдет сегодня в программе «Свобода в клубе Аги» в 2 часа дня по московскому времени. Сегодняшние российские газеты подводят итоги Всемирного экономического форума в Давосе. Газета отмечает, что Россия в этом году в дискуссиях участия практически не принимала. Обзор печати подготовила моя коллега Валерия Шабаева.
Представители официальной российской делегации охарактеризовали вчерашний последний день форума как выжимание пота и соков. К сожалению, не помогло, пишет «Коммерсант». Позиции американцев по поводу присоединения России к ВТО остались без изменений. Договориться не удалось. Хотя назначение главы делегации министра экономического развития и торговли Германа Грефа, а не министра финансов Алексея Кудрина, свидетельствовало, что именно переговоры с ВТО были для России давосским приоритетом. Утешением может служить подписание двусторонних соглашений о присоединении России к ВТО с Бразилией и Швейцарией. По мнению наблюдателей, жесткая позиция США вызвана ситуацией с Украиной. Все идет к тому, чтобы она опередила Россию при вступлении в ВТО. Время новостей считает итоги очередного Всемирного экономического форума в Давосе неоднозначными для России. С одной стороны, удалось добиться существенного, по мнению издания, продвижения на переговорах по присоединению к ВТО. С другой, выяснилось, что перспективы России и странам Запада по-прежнему представляются в мрачном свете. Три сценария развития России до 2025 года, подготовленные специалистами форума в сотрудничестве с российскими и западными экспертами, показывают, может быть, России предстоит стать двигателем мировой экономики, но в это пока мало кто верит. Сценарии с названиями наподобие голливудских фильмов предлагают разные варианты развития России в ближайшие 20 лет. Фильмы ужасов под названием «Нефтяное проклятие» повествуют о том, как ставка и исключительно нефтяные ресурсы и неэффективное руководство приводят к замедлению экономического роста, бегству капиталов и коррупции, вследствие чего начинается изоляция России в международных отношениях. Бытовая драма «Долгий марш» рассказывает о стадии относительного процветания. Россия продолжает жить за счет сырьевого экспорта, не слишком заботясь о развитии других отраслей. Правда, в политической системе происходит переход к управлению на основе верховенства права. В мире страна воспринимается как стабильность, стабильный и надежный поставщик нефти. И, наконец, производственный роман «Возрождение» реабилитирует страну в глазах мировой общественности, рыночные реформы обеспечивают рост ВВП и реальных доходов населения, государство постепенно уходит из экономики, активно развиваются несырьевые сектора экономики. На мировой арене Россия выступает как двигатель роста в Евразии и противовес США и Китаю. В общем, та роль, на которую российские власти претендуют уже сейчас. Правда, этот светлый путь начнется только после периода экономического спада и политических неурядиц. Впрочем, в российской делегации уверены, наша основная проблема – не реально существующие недостатки, а плохой пиар. Издание цитирует Германа Грефа, который заявил: «Одно из самых слабых мест деятельности расширенного правительства России – это отсутствие скоординированной политики пропаганды страны». Вот и российской газете урок Давоса видится таким: достижения впечатляют, пропаганда хромает. Главная задача господина Грефа в Давосе была завлечь иностранных инвесторов в особые экономические зоны. Министр провел около десятка встреч с топ-менеджерами мировых компаний и по итогам заявил: «Мы договорились о целом ряде очень крупных инвестиционных проектов, от машиностроения до сферы высоких технологий химической промышленности». Правда, как отмечает издание, Греф забыл уточнить роль России – поставщик ресурсов или кто-то еще. Ну а ведомости недоумевают, почему президент России Владимир Путин не воспользовался прекрасной возможностью, каковой является Давосский форум, чтобы представить Россию в новых для нее глобальных ролях, имеется в виду председательство Большой Восьмерки, и ответить на накопившиеся к стране и к нему лично вопросы. Посетив саммит и, без сомнения, став его героем, он получил бы идеальную площадку для разъяснения своих целей и стратегии миру, для предотвращения растущей изоляции России от стран Запада и привлечения в страну инвесторов, ищущих партнеров в странах с развивающейся экономикой. Так почему же это не было сделано? Издание гадает: нечего сказать или не хватает смелости сказать правду?
Обзор публикаций сегодняшних российских газет, посвященных Всемирному экономическому форуму в Давосе, подготовила моя коллега Валерия Шабаева. Состояние рядового Андрея Сычева, служившего в Челябинском танковом училище, постепенно улучшается. Возможно, его вскоре отправят на лечение в Москву. Напомню, что Сычев стал жертвой издевательств со стороны сослуживцев. Ему пришлось ампутировать ноги и другие жизненно важные органы. Из Челябинска корреспондент «Радио Свобода» Александр Валиев.
В Челябинске продолжается следствие по делу об избиении солдата. Начальник танкового училища был отстранен от должности, за ним последовал командир батальона, где служил рядовой Андрей Сычев. Следствием выясняется роль всех должностных лиц. По обстоятельствам дела уже допрошены главнокомандующий сухопутными войсками Министерства обороны Российской Федерации, командующий войсками Приволжского военного округа, а также другие генералы и командиры. Об этом заявили в прокуратуре Приволжско-Уральского военного округа. Между тем сам Алексей Маслов, главнокомандующий сухопутными войсками, побывав на территории учебной части танкового училища, в расположении батальона, где служил Андрей, а также в больнице, в которой лечат солдата Сычева, поговорив с его родственниками и сослуживцами, уже сделал несколько заявлений.
В результате работы уже четко просматривается вина командования батальона. Встретился с матерью Галиной Павловной и сестрой Натальей. Как отец, как человек, выразил свое сожаление за действия своих подчиненных.
Уже точно известно, что семья Андрея намерена обратиться в суд. Круг ответчиков пока точно не определен, однако одним из них будет Министерство обороны. Известно, что семье солдата будет оказывать юридическую поддержку вплоть до обращения в Страсбургский суд одна из екатеринбургских правозащитных организаций. Вот что рассказала Марина, сестра Андрея Сычева.
Ему сейчас каждый день делают очистку крови, и вот я буквально вот недавно с мамой разговаривала. Она говорит, еще 2 дня вот будут проводить очистку, а потом возьмут анализы. Серьезно стоит вопрос о том, чтобы его перевозить в Москву. Но как только он будет готов к транспортировке, сразу же мы его туда переводим. Мама общается каждый день с этой комиссией из Москвы, с окружным прокурором Сазонтовым. Тот брал у Андрея показания, допрашивал его. И, в общем, Андрей подтвердил, что было избиение. Была все-таки судмедэкспертиза, и вот на ее основании тоже сделали вывод об избиении.
Между тем стало известно, что 3 офицера Челябинского танкового училища, задержанные в связи с уголовным делом об истязании старослужащими рядового Андрея Сычева, освобождены из-под стражи. Они сотрудничают со следствием и не представляют общественной опасности. С гаупвахты отпущены также 2 военнослужащих батальона обеспечения танкового училища, в котором служил Андрей. Под стражей остаются 3 военнослужащих, в том числе сержант Александр Сивиков, который непосредственно издевался над рядовым Сычевым. Сейчас в Челябинск направляется мать Александра Сивикова. Однако мама Андрея Сычева, которую уже предупредили о приезде Надежде Севяковой отказывается с ней встречаться. Добавлю, что в учебной части танкового училища сейчас активно распространяются сведения, в корне противоречащие официальной версии причин случившегося. Один из офицеров на условиях анонимности сообщил мне, что в училище все уверены в том, что причина ампутации гангрены – болезнь Андрея, связанная с нарушением свертываемости крови. Якобы следствие уже установило, что во всем виноваты врачи, неправильно поставившие диагноз, но так как обратный ход давать слишком поздно, теперь прокуратура будет придерживаться версии дедовщины и истязаний. А некоторые печатные издания публикуют свои безапелляционные заявления о причинах трагедии. Так, одна из газет написала, что Андрей с целью демобилизоваться сам вколол себе какое-то вещество, чтобы вызвать гангрену, но не рассчитал дозу. Кто заинтересован в появлении таких слухов и публикаций, догадаться несложно. Врачи тем временем готовят Андрея к переходу на самостоятельное дыхание. Он уже может питаться без помощи зонда. Сегодня в понедельник ему должны сделать контрольный рентгеновский снимок, после чего картина будет более ясной. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
На данный момент возбуждены уже 11 уголовных дел, в том числе в отношении начальника танкового училища генерал-майора Сидорова. Следствием выясняется роль всех должностных лиц. О юридических перспективах этих уголовных дел корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова беседует с сотрудником фонда «Нет дедовщине» адвокатом Владимиром Прохоровым.
Специфика данного рода уголовных дел стоит в том, что следственные действия ведут органы военной прокуратуры. Кстати, первичные дознавательные действия по закону должны проводить командиры воинской части непосредственно. Но в целом ряде случаев, как вот в том числе в том вопиющем случае в Челябинской области, уже непосредственно возбуждается уголовное дело без предварительных дознавательных действий. Тем более, что командиры воинских частей не заинтересованы как-либо выносить ссоры из СБ, а зачастую и опираются прямо на порядки дедовщины, которые существуют в армии. Есть четкая закономерность, что чем выше по званию лицо, скажем так, подозреваемое в совершении преступлений, тем сложнее возбудить уголовное дело. Те, кто занимаются непосредственно практикой защиты, в том числе прав потерпевших от дедовщины, прекрасно знают, что возбудить уголовное дело против солдата гораздо легче, чем против старослужащего сверхсрочника-сержанта. И уж тем более сложно возбудить уголовное дело по каким-либо действиям офицера. Вот офицеры крайне редко действительно привлекаются к уголовной ответственности, если брать общий объем преступлений. А, кстати сказать, вполне очевидно, что здесь высокая латентность преступлений. То есть подавляющее большинство из них остается, в общем-то, невидимыми миру слезами и так и не доходит до каких-либо следственных действий, пока гром не грянет, как в случае с Челябинской областью.
Вадим Юрьевич, ну, скорее всего, в рамках этого уголовного дела будет рассматриваться еще и гражданский иск потерпевшего. Скажите, пожалуйста, а какие суммы взыскивают суды обычно в таких случаях? И здесь речь может идти только о возмещении вреда здоровью и о назначении пожизненной пенсии, скажем, или еще и требование компенсировать моральный вред можно приобщить?
Я полагаю, что потерпевшие должны ставить вопрос и о взыскании непосредственно ущерба, и о компенсации морального вреда. Что касается практики судебной, то, конечно же, она достаточно противоречивая. Суммы взыскиваются все-таки, как правило, небольшие. Единственное, что здесь, конечно же, является положительным недавнее прецедентное решение, вынесенное Европейским судом по правам человека, который взыскал с Российской Федерации в пользу потерпевшего, правда, по уголовному делу, не связанному с воинскими преступлениями, но, тем не менее, известный прецедент Нижегородской области, 250 тысяч евро. Парень остался инвалидом, и с Российской Федерации взыскано 250 тысяч евро. Это очень правильно, и я полагаю, это должно послужить хорошим прецедентом и для российских судов в том числе.
С сотрудником фонда «Нет дедовщине», адвокатом Владимиром Прохоровым, беседовала корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова. В связи с чудовищным случаем в Челябинске многие видные общественные деятели потребовали отставки министра обороны Сергея Иванова. Разделяют ли этот призыв рядовые граждане? Вот что корреспонденту «Радио Свобода» Михаилу Соленкову отвечали прохожие на улицах российской столицы.
Нет, но он должен меры принять, разогнать их всех нахрен, этих всех сволочей. Из-за каждого такого случая, если министр будет уходить в отставку, мы министров не наберемся.
Не всякого сомнения, конечно. Ну, потому что раз он возглавил эту организацию, да, значит, он за все в ответе. Он должен подбирать таких подчиненных, которые бы относились добросовестно. Это же молодежь, это будущее России. Надо беречь, тоже придет на смену тому же Иванову.
Ну, если взять во внимание какой-то формат человечности и порядочности, то я думаю, что да. Ну, российская действительность несколько иначе выглядит. Мы можем просто получить примеры зарубежных стран. Где-то происходит какой-то скандал, руководители, как обычно, уходят в отставку. Вплоть до того, что целое правительство могут уйти в отставку. А в России это, я думаю, невозможно. Вы знаете, я бы не стал отделять армию от всего народа. Каков народ, такова и армия.
Зачем? Бессмысленно. Даже если он уйдет, что, собственно, изменится. Потом у нас как-то не принято, по-моему, в отставку уходить после того, как что-то плохое случилось. После Беслана очень много обсуждалось, должен ли кто-то уйти в отставку. Ну, ни к чему так и не пришли, никто так и не ушел.
Так, на вопрос, должен ли министр обороны Сергей Иванов уйти в отставку, отвечали прохожие на улицах российской столицы. Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Свободу» в полдень и далее в нашей программе. Экономическая панорама, новости спорта, репортаж о кинофестивале в Роттердаме и многое другое. Напоминаю, что сегодня в 19 часов, сразу после выпуска новостей, в программе «Время гостей» Виктор Резунков беседует с депутатом Государственной Думы России Оксаной Дмитриевой. Речь пойдет о приоритетных национальных проектах. Эфир сегодня в 19 часов вечера по московскому времени. В Москве 12 часов 30 минут. На волнах Радио Свобода. Краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
В польском городе Хожов завершены поиски уцелевших под завалами выставочного центра, где в субботу обрушилась крыша. По последним данным, погибли 67 человек, не менее 180 ранены. В Польше объявлен трехдневный траур. Исполняющий обязанности премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт заявил, что замораживает все выплаты палестинской автономии. Канцлер Германии Ангела Меркель, прибывшая с визитом на Ближний Восток, сегодня встречается с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом. В дагестанском городе Хасавюрт в результате спецоперации убиты 4 боевика, в том числе так называемый командующий Северо-Восточным фронтом армии Ичкерии Лечи Искиев, сообщает корреспондент Радио Свобода. В Челябинске продолжается расследование избиения солдат в танковом училище. Главный военный прокурор России сообщил, что возбуждено уже 11 уголовных дел, по которым привлечены к ответственности 12 военнослужащих. В Грузии, переживавшую сильнейший энергетический кризис, начал поступать газ из Ирана – около 2,5 миллионов кубометров ежедневно. На ремонт поврежденной линии электропередачи в Карачаево-Черкесии, по оценкам специалистов, потребуется еще неделя. В ночь на 22 января в Карачаево-Черкесии были взорваны 3 опоры высоковольтной ЛЭП, по которой электричество подается из России в Грузию. В Нигерии освобождены 4 иностранца, захваченных боевиками в заложники. Все 4 сотрудники нефтяной компании Royal Dutch Shell были захвачены 11 января. В Брюсселе сегодня пройдут переговоры представителей Евросоюза и Ирана на повестке дня пути преодоления кризиса вокруг иранской ядерной программы. Иранская проблема будет обсуждаться сегодня и в Лондоне, где встречаются министры иностранных дел 5 стран, постоянных членов Совета Безопасности ООН – Великобритании, Франции, США, России и Китая. На суде по делу о гибели губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова прокурор потребовал приговорить обвиняемого к 5 годам лишения свободы. На скамье подсудимых водитель «Тойота» Олег Щербинский, чья машина в августе прошлого года столкнулась на трассе с губернаторским «Мерседесом».
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Визитом в Бельгию группы российских поэтов заканчивается литературная программа фестиваля «Европалия России». Фестиваль «Европалия» проводится в Бельгии с 1969 года и посвящается популяризации европейской и мировой культуры. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Елена Фанайлова.
Престижный международный литературный центр в Брюсселе называется «Пассапорте». Это игра слов «Паспорт» и «Ворота». Ежемесячно здесь проходит до 15 вечеров поэзии. Публика, пришедшая на русский вечер, наполовину состояла из молодых представителей русской диаспоры и потомков иммигрантов первой волны. Организаторы вечера решили чередовать чтение российских поэтов с частями первого струнного квартета Дмитрия Шостаковича. Его исполняли студенты Брюссельской консерватории. Все это происходило в день рождения другого великого композитора – Вольфганга Амадея Моцарта, когда по 4 телеканалам целые сутки транслировалась его музыка. И даже знаменитую скульптуру писающего мальчика, а это символ Брюсселя, одели в костюм и парик Моцарта. Стихи русских поэтов проецировали на экран на 2 языках – нидерландском и французском. Брюссель при всей своей явной французской культурной доминанте двуязычен. А вот в Намюре, расположенном во французской части Бельгии, звучали только французские переводы. Здесь презентовали вышедшую в канадском и французском издательствах антологию, составленную Евгением Бунимовичем в переводе Кристины Зитунян. Музыкальную часть вечера представляла театральная группа на цыганский или балканский манер, исполнявшая подмосковные вечера и песни из репертуара Алеши Дмитриевича. Перед началом вечера в Доме поэзии в Намюре российским поэтам показали собор, со ступени которого по легенде упал Поль Верлен. В Льеже, как говорят сам французском, из бельгийских городов, в богемном литературном клубе «Аквилон», который напоминает московскую сеть литературных кафе «Аги», с публикой встречался поэт Дмитрий Пригов. Он читал знаменитый в московских литературных кругах стихи о милиционере. Французский перевод озвучивал Евгений Бунимович. Среди вопросов, задаваемых российским поэтом местной весьма колоритной богемой, был и такой. Как поэты относятся к тому, что фестиваль «Европали» весьма официально открывал Владимир Путин? Поэты отвечали в том духе, что у них с президентом разные представления о России, и, к счастью, нынешняя власть, в отличие от советской, не слишком интересуется поэзией. Дмитрий Пригов рассказал о своих эстетических конфликтах с КГБ, а затем по приглашению устроителей вечера отправился на митинг в защиту прав иммигрантов из стран третьего мира. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Брюссель, Намюр, Льеж, Бельгия.
Вы слушаете «Свободу в полдень» и далее в нашей программе «Новости науки». У микрофона Александр Сергеев.
Американские вирусологи из Питтсбургского университета объявили, что им удалось разработать вакцину от птичьего гриппа, которая показывает 100% эффективность на мышах и цыплятах. Вакцина содержит живой вирус H5N1 и, вероятно, поэтому эффективнее стимулирует иммунную систему организма, чем мертвые вакцины, приготовленные традиционным способом. Кроме того, поскольку новая вакцина вызревает в клетках, а не в птичьих яйцах, ее можно производить значительно быстрее, чем традиционные вакцины. Утверждается также, что она создает иммунитет, защищающий сразу от нескольких линий вируса H5N1. Подробности данной работы будут опубликованы в Journal of Virology в середине февраля, а еще раньше будут выложены в интернете. Геофизики из Университета Рочестера обнаружили, что крупные горные массивы, по-видимому, растут намного быстрее, чем принято считать. Скорость подъема гор может составлять километр за миллион лет и даже более. Этот неожиданный результат получен из анализа осадочных пород Боливийского Нагорья сразу двумя независимыми изотопными методами. В одном случае высоту гор в древности удалось определить по изотопному составу дождевой воды, омывавшей породы, а в другом – по температуре, при которой эти породы формировались. Чтобы объяснить столь высокую скорость горообразования, геофизики предложили гипотезу, которая увязывает его не только с горизонтальным дрейфом тектонических плит, но и с вертикальными движениями в земной мантии. Биологи из Массачусетского технологического института провели масштабное генетическое исследование микробов, обитающих в тихоокеанском планктоне на глубинах от 10-15 метров до 4 километров. В процессе работы была расшифрована генетическая информация различных бактерий и вирусов в объеме 64 миллионов нуклеотидов. Обнаружены тысячи неизвестных ранее генов и получены убедительные свидетельства частого обмена генетической информацией между различными организмами. А у самых глубоководных микробов обнаружено огромное количество так называемых прыгающих генов, которые меняют свое положение в молекуле ДНК. Люди, бросившие курить разовым волевым решением, в 2,6 раза реже вновь возвращаются к употреблению табака, чем те, кто отказывался от вредной привычки по специально разработанному плану. Британские исследователи пришли к этому выводу в результате интервью с 2000 людей, бросивших и продолжающих курить. Авторы работы считают, что спонтанный отказ от табака на самом деле долго готовится исподволь, а потом, казалось бы, незначительное внешнее событие, триггер, приводит к принятию окончательного решения.
С новостями науки вас познакомил Александр Сергеев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
В «Свободе в полдень» обзор региональной печати. Сегодня это Томск. Рассказывает корреспондент радио «Свобода» Мелани Бачина.
Уже месяц в Томске держится аномально низкая температура, минус 40-45 градусов, и эта тема во всех томских газетах одна из главных. Томская область, как и другие регионы России, получила указание из Межрегионгаза по возможности ограничить потребление голубого топлива. Это сообщает газета «Томские новости». Область уже частично отапливается углем. К примеру, если до ограничения на газ энергетики сжигали 1200 тонн угля в сутки, сегодня сгорает 4600 тонн. В Томск дополнительно из Кузбасса пришло еще 540 вагонов угля. В областной администрации поясняют, гражданам не нужно беспокоиться по поводу ограничений потребления газа. Оно минует социальную сферу частных потребителей, а коснется только промышленников. В этом же номере газета публикует интервью с господином Еворским, директором регионального центра управления энергосбережения. «Нам тепло впихивают насильно, навязывают услугу, а люди вынуждены платить и открывать форточки», — говорит господин Еворский. «Уже месяц в Томске держится очень низкая температура. Одни жители города мерзнут в своих квартирах, другие напротив. Регулировать подачу тепла в доме может только ЖЭО. ЖЭО получило тепло на дом и, по логике вещей, должно само с каждым потребителем рассчитываться и нести ответственность. На самом деле ЖЭО ни за что не отвечает. Когда какой-нибудь жилец жалуется на холод в квартире, ЖЭО вместо того, чтобы отрегулировать подачу тепла в квартиру, увеличивает расход тепла несанкционированными путями целиком на дом. Все идет через счетчик, и за это разгильдяйство платит население. Фактически мы вернулись к балансовому методу пятилетней давности через дорогостоящий счетчик», уверен директор регионального центра управления энергосбережением Томской области. Причина безобразий одна – нет закона о теплоснабжении в Томской области. Губернатор Томской области пришел к выводу, что для эффективного развития области необходимо, чтобы зарплата чиновника соответствовала результатам его труда. Газета «Коммерсант. Западная Сибирь» рассказывает о ежегодном послании облдуме губернатора Виктора Креса. В своей речи губернатор предложил максимально облегчить налоговую нагрузку для резидентов будущей особой экономической зоны, подготовить перспективные инвестиционные проекты и пообещал ударить рублем безответственных чиновников. В своем выступлении Виктор Крес выразил беспокойство по поводу снижения инвестиций в нефтегазовую отрасль региона. Узел проблем вокруг основной добывающей компании «Томскнефть», дочернего предприятия «ЮКОСа», так и не был развязан, с сожалением констатировал губернатор. Между тем, областная власть ставит цель в ближайшие 5 лет довести добычу нефти и газа в регионе с нынешних 15 миллионов до 20 миллионов тонн. Одной из важных задач на 2006 год томский губернатор считает создание особой экономической зоны технико-внедренческого типа, благодаря чему Томск ждут серьезные перемены в развитии инфраструктуры. По словам губернатора, обладминистрация в этом году намерена предложить инвестиционные проекты «Газпрому», «РАО ЕС России» и «Российским железным дорогам», цитирует томского губернатора «Коммерсант. Западная Сибирь».
Обзор публикаций томских газет подготовила корреспондент радио «Свобода» Мелани Бачина. В эти дни в Роттердаме проходит 34-й международный кинофестиваль. Победители фестиваля будут объявлены 6 февраля. С места событий мой коллега Дмитрий Волчек.
Заголовок на первой полосе фестивальной газеты «Фрисландия встречается с Россией». Под ним снимок московский композитор Сергей Жуков и голландская певица Нинки Лаверман на премьере фильма «Тишина». Название дурачит зрителя, как, собственно, и весь фильм. Никакой тишины нет и в помине, поскольку бесконечно звучит в разных вариациях одна песня, музыку которой сочинил Сергей Жуков. Песня интернационального крестьянского жанра, убийственные баллады. Герой, собиратель фольклора, обнаруживает, что тройное, оставшееся нераскрытым убийство, о котором говорится в заворожившей его песне, произошло много лет назад в том самом доме, который он получил в наследство. Напрасно зритель ожидает традиционного финала с разгадкой и полицейской сиреной. Песня остается без последнего куплета, а герой, так и не узнав имя убийцы, тонет в болоте. Фильм «Тишина» включен в фестивальный цикл «Бури и натиск. Кинематограф будущего», но мог бы, благодаря своим психоделическим свойствам, оказаться в другом разделе «Белый свет. Кинематограф и наркотики». Коллекция впечатляющая. Немая итальянская драма 1916 года об опиумной курильне соседствует с реконструкцией и таинственной смерти музыканта Rolling Stones Брайана Джонса. Новейший трехсерийный блокбастер «Пушер» с неореалистической драмой, подпольно снятой в коммунистической Венгрии, а документальная лента о наркотическом «Корне и Бога», который поедают шаманы африканского племени Бвити, с записью мультимедийных шоу, сопровождавших 60-е годы концерты Pink Floyd и Grateful Dead. Мой фаворит пока экспериментальные немецкие короткометражки. Обрывки ленты «Али Баба и 40 разбойников» на год погрузили в озеро, а кусочек мелодрамы с Жераром Депардье на полгода закопали в землю. И то, что появилось на пленке под воздействием сырости и микроорганизмов, превосходит любой наркотический трип. Дмитрий Волчек, Радио Свобода, Роттердам.
Говорит Радио Свобода. В Москве без 15 час. Вы слушаете «Свободу в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В дагестанском городе Хасавюрт в результате спецоперации убиты, по предварительным данным, 4 боевика, в том числе полевой командир Лечи Эскиев. На палестинских территориях не утихают волнения, вызванные победой радикальной группировки «Хамас» на парламентских выборах. В польском городе Хожу в окрестностях Катовицы завершены поиски уцелевших под завалами выставочного центра, где в субботу обрушилась крыша. По последним данным, погибли 67 человек. Не менее 180 получили ранения. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свободы». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda.org. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень» и далее в нашей программе «Экономическая панорама». У микрофона Иван Трефилов.
Численность безработных в России в декабре 2005 года снизилась на 2,2% по сравнению с ноябрем, до 5 миллионов 680 тысяч, говорится в материалах Федеральной службы статистики. Уровень безработицы составил 7,8% экономически активного населения. Численность безработных рассчитана по методологии Международной организации труда. К ним отнесены люди, не имеющие работу, но активно ее ищущие и готовые приступить в кратчайшие сроки. Официально в службе занятости в декабре были зарегистрированы 1 миллион 830 тысяч безработных. Правительство России намерено принять решение о начале с 2006 года вакцинации домашней птицы для предотвращения распространения птичьего гриппа, сообщил главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко. Сейчас, по его словам, наибольшая угроза распространения птичьего гриппа существует в Сибири и на Урале. В целом, в нынешнем году, по оценке специалистов, на проведение работ по профилактике этого заболевания необходимо не менее 1 миллиарда рублей. Германский концерн «Сименс» завершил покупку у российской холдинговой компании «Интеррос» 20,6% акций концерна «Силовые машины», крупнейшего в стране производителя энергетического оборудования. Стоимость сделки – 93 миллиона долларов. С учетом уже имеющихся акций, общая доля «Сименс» в уставном капитале силовых машин составила 25% плюс одна акция. Такой же пакет сегодня у энергетического холдинга «РАО ЕС России». В декабре 2005 года, после завершения сделки с компанией «Интеррос», еще примерно 30,5% акций силовых машин «РАО ЕС России» получила доверительное управление. Новолипецкий металлургический комбинат, третий по величине в России, завершил покупку 100% акций датской металлургической компании «Дэнс Стил». Сделка стоимостью более 100 миллионов долларов была профинансирована из собственных средств комбината. Новолипецкий металлургический комбинат с 2002 года является основным поставщиком металлических заготовок для датской компании. Руководство люксембургской сталелитейной корпорации «Арселор» единогласно отвергло предложение конкурирующей компании британо-индийской «Миттал Стил» о покупке примерно за 23 миллиарда долларов. Корпорация «Арселор» была до недавнего времени ведущим производителем стали в мире. Однако в прошлом году она уступила лидерство после того, как «Миттал Стил» купил американскую «International Steel Group» и украинский комбинат «Криворожсталь». Курс доллара на сегодня 28 рублей 2 копейки, на 5 копеек выше, чем в конце прошлой недели. Евро сегодня стоит 34 рубля 19 копеек, по сравнению с пятницей он подешевел на 8 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 21 цент.
Экономическую панораму подготовил Иван Трефилов. И завершение. завершает этот час новости спорта. Рядом со мной спортивный обозреватель «Радио Свобода» Дмитрий Морозов. Добрый день, прошу вас.
Добрый день, спасибо, Арслан. Сегодня продолжим подводить итоги открытого чемпионата Австралии по теннису. И в частности, как всегда, по понедельникам опубликованы новые рейтинг-листы WTA и ATP. У женщин на первое место переместилась Ким Клейстер с бельгийкой, и далее располагаются Амели Морисмо, Линдси Девенпорт, Мария Шарапова, Жюстина Ненарден, Мари Пьерс, Надежда Петрова и Патти Шнидер. В чемпионской гонке ATP, ну, согласно последним результатам, впереди Роджер Федерер, на втором месте Маркос Багдатис, Николас Кифер третий, Давид Налбандян четвертый, далее Иван Любичич, Николай Давыденко, Ярко Нееменин и Фабрис Санторо замыкает восьмерку лучших. А по итогам 52 недель с большим отрывом лидируют Федерер и испанец Рафаэль Надаль. Ну а далее расположились Энди Роддик, Давид Налбандян, Иван Любичич, Николай Давыденко, Гильермо Кориа и Гастон Гаудио. Марат Сафин опустился на 50-ю строчку. Вернемся к теннисной теме после обзора других последних спортивных событий. В Швейцарии завершился первый групповой этап чемпионата Европы по гандболу среди мужских команд. Россияне в третьем туре одержали третью подряд победу, на сей раз над соперниками из Хорватии, 30-29. Кроме того, третью победу одержала и сборная Словении, выигравшая у команды Польши, 33-29. В других матчах французы обыграли немцев 27-25, а Украина выиграла у Швейцарии 37-30. Таким образом, на втором этапе группу 1 составили Словения, Испания, Польша, Франция, Германия и Украина, группу 2 – Россия, Исландия, Дания, Хорватия, Норвегия и Сербия, Черногория. Сегодня в соревнованиях перерыв, и завтра продолжится чемпионат Европы по гандболу. В Египте продолжается 25-й розыгрыш Кубка африканских наций по футболу. Вчера завершились соревнования в группе «Б». Ангола выиграла у Того 3-2. Камерун нанес поражение сборной Демократической Республики Конго 2-0. Продолжают участие таким образом Камерун, имеющий 9 очков, и сборная Демократической Республики Конго, набравшая 4 очка и опережающая по дополнительным показателям команду Анголы. Сборная Того замкнула турнирную таблицу. В испанском чемпионате лидер Барселона в гостях одержала крупную победу над Мальоркой 3-0. Мадридский Реал выиграл у Сельты, также в гостях 2-1. Алавес нанес поражение Реалу Сосьедад 3-1. Осасуна уступила Бетису 0-2. Севилья выиграла у Вильяреала 2-0. Эспаньол взял верх над Малагой 3-1. Валенсия и Сарагоса завершили матч в ничью 2-2. Впереди Барселона 52 очка. 40 очков имеет Валенсия и по 39 в активе Мадридского Реала и Осасуны. В чемпионате Германии, германской Бундеслиги, Вертер в вечернем матче нанес поражение Армении на ее поле 1-0 и переместился на второе место в турнирной таблице, набрав 39 очков. Впереди Бавария 47 очков, на третьем месте Гамбург 38 очков. Лидер итальянской серии А «Ювентус» одержал очередную 19-ю победу в сезоне, обыграв «Асколи» 3-1. Все три гола в составе победителей забил Давид Трезеге. Таким образом, «Ювентус» набрал 59 очков на втором месте. «Интер», выигравший в вынесенном матче у «Лечче» 2-0, у «Интера» 51 очко. И на третьей позиции «Милан» с 47 очками после ничейного матча с «Сампдорией» 1-1. В 1/8 финала розыгрыша Кубка Англии по футболу после вчерашних матчей вышли фавориты Манчестер Юнайтед. Он одержал победу над Вулверхэмптоном 3-0 и Ливерпуль, одержавший победу над Портсмутом со счетом 2-1. В Швеции продолжается чемпионат мира по хоккею с мячом. Вчера сборная Норвегии выиграла у команды Белоруссии 17-2. Россияне разгромили соперников из Казахстана 21-3. А финны обыграли шведов 5-4 после двух туров впереди сборная России и Финляндии. В Эйканзе в Голландии завершился традиционный шахматный супертурнир 19-й категории. Победителями стали Веселин Топалов из Болгарии и Вишиананд из Индии, набравшие по 9 очков. Третье и четвертое места поделили англичанин Майкл Адамс и украинский гроссмейстер Василий Иванчук. Возвращаемся к теннисной теме. Главными героями, напомню, ну все вы прекрасно знаете, стали француженка Амели Морисмо и швейцарец Роджер Федерер. Сначала предоставим слово Амели.
Думаю, 7 лет назад в моей игре было слишком много инстинктивного. В то время я толком не понимала, что делаю на корте. Мне же было всего 19 лет. Теперь я повзрослела, моя игра стала более зрелой, и я точно представляю себе, что нужно сделать, чтобы выиграть тот или иной матч. И эмоций в моей игре стало значительно меньше. Я не так близко принимаю все к сердцу. Может быть, поэтому мне удается добиваться большего. Победа на прошлогоднем чемпионате мира в Лос-Анджелесе очень помогла мне добиться успеха здесь, в Мельбурне. Надеюсь, мне удастся наконец-то завоевать австралийский титул. Но играть против Джустин будет нелегко. Она здесь выступает прекрасно. Я видела некоторые отрывки ее полуфинального матча против Шараповой, и они меня впечатлили. Вообще, мы с Джустин довольно часто общаемся. Мы ведь обе говорим по-французски, так что нам в этом плане легко. Правда, она, как правило, ведет себя вне корта довольно скромно, сдержанно. Ей пришлось через многое пройти в жизни, так что неудивительно, что она иногда держится замкнуто, обособленно. Но порой нам удается нормально и весело пообщаться. В общем, мы хорошо друг друга знаем, да и играли друг с другом не раз. Так что, наверное, сюрпризов не будет. Главное, выходя на корт, забыть о наших дружеских отношениях и сконцентрироваться на теннисе.
Победительница открытого чемпионата Австралии по теннису француженка Амели Морисмо. Ну а теперь черед мужского одиночного разряда. И за Роджера Федерера, я думаю, что лучше всего выскажется его тренер, опытнейший австралийский специалист Тони Роч, который открыл несколько очень интересных секретов в отношении своего подопечного.
Мы много работаем над его второй подачей. Этому Роджер сегодня уделяет куда больше внимания, чем, скажем, 2 года назад. Мы стараемся сделать его вторую подачу более мощной, особенно на таком покрытии, как здесь, в Австралии. Здешнее покрытие дает довольно необычный отскок при кручении мяча. В общем, вторая подача – это один из главных элементов в наших тренировках. Хотя надо признать, что она у Роджера и так достаточно хороша. Еще мы работаем над его игрой у сетки. Здесь тоже есть возможность для некоторого улучшения. Потом резанные удары. Их надо сделать более разнообразными, отработать такие удары под разными углами. И нужно добиться того, чтобы резанные удары стали активными. С их помощью надо атаковать, а не просто удерживать мяч в игре. Если говорить в целом, то наша работа направлена на то, чтобы сделать игру Роджера более мощной и более интенсивной. У него есть некоторая склонность к тому, чтобы, сделав 2-3 мощных удара, затем несколько сбавлять обороты, брать паузу. И вот тут-то у него возникают проблемы. На этом турнире мы видели, с какими трудностями он столкнулся в матчах с Томми Хаасом и Николаем Давыденко. Играя с Хаасом и поведя 2-0 по сетам, Роджер упустил из внимания тот факт, что соперник-то играл очень хорошо. Одного неудачного гейма на подаче Роджера хватило для того, чтобы матч, который мог закончиться в 3 сетах, растянулся на 5. Хаас сумел усилить игру, а Роджер, наоборот, забуксовал. А потом, в игре против Давыденко, Роджер не смог показать свой лучший теннис. В итоге он нашел способ победить. Этим и отличаются великие чемпионы – умением найти путь к победе. Но Давыденко играл прекрасно, очень быстро, энергично, доставал крайне сложные мячи. В целом игра была равной, но Роджер все-таки победил. Вообще, когда ты идешь к победе в турнире «Большого шлема», тебе не обойтись без проблем в 1-2 матчах. Такие проблемы нужны и полезны. Они помогают лучше настроиться и задуматься над своими недостатками. Таким и был для Роджера матч Давыденко. Думаю, в глубине души он знал, что ему будет нелегко. Хотя статистика очных встреч была на его стороне 6-0. Но победы, как правило, давались ему с трудом. К тому же ты не можешь надеяться, что в четвертьфинале турнира «Большого шлема» тебе будет легко. На этом турнире не было некоторых очень сильных игроков – Надаля, Агасси, Сафина. И это огорчило Роджера. Он очень любит теннис и заботится о репутации этой игры. Поэтому ему всегда приятно бороться с самыми сильными соперниками. Ведь одно дело выигрывать турниры, и другое – побеждать лучших из лучших.
Откровения тренера Роджера Федерера Тони Роча закрывают спортивную часть нашей программы. Я благодарю всех за внимание и прощаюсь. До новых встреч в эфире.
Спасибо, Дмитрий. Дмитрий Морозов, спортивный обозреватель «Радио Свобода». Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Наталья Гуреева, редактор Виктор Нехезин и я, Арслан Саидов. В час дня, сразу после выпуска новостей, слушайте передачу «Правосудие». В России введен новый порядок регистрации сообщений о преступлениях. О том, будет ли толк от новой системы, для чего ее вообще придумали, расскажет эксперт программы, первый заместитель начальника организационно-инспекторского департамента МВД России, генерал-майор милиции Владислав Волынский. Ведет передачу Марьяна Тарачешникова. Слушайте «Радио Свобода».
Я считаю, что прежде всего это проблема для палестинского народа, а не для Израиля.
В прошлом году российские министерства и ведомства использовали не по назначению более 114 миллиардов рублей.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
15 членов семьи Акджи объявили бессрочную голодовку.
Мы понимаем, холода, но холодно не только на Украине.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 15130 и 15410. Свободный информационный мир. Радио Свобода.